Как вы знаете, мы с вами изучаем первое послание Иоанна. В этот момент мы находимся в главе 4. Как радостно, слушатели, после забот и волнений рабочего дня найти отдых и глубокое утешение и глубокое успокоение в слове и в мыслях вечного Бога, достигших к нам посредством этой чудесной книги Библии. В настоящее время я, как уже говорил, изучаем первое послание Иоанна, послание, которое апостол Иоанн написал уже в глубокой старости и которое было обращено к верующим, рассеянным по многим-многим странам великой тогда Римской империи. Это послание называют посланием любви, потому что апостол очень большое ударение делает именно на любви. В прошлый раз мы остановились на 9 стихе 4 главы этого послания. В разбираемой нами части Иоанн сильно подчеркивает любовь Божью. Он прямо говорит, что Бог есть любовь. В этой маленькой книге мы имеем три определения Бога. Первое – Бог есть свет. Об этом говорится в первой главе и вплоть до второго стиха второй главы. Но сердцем, слушатели, сердцем этого послания, можно сказать, является любовь Божья. Бог есть любовь. О любви говорится, начиная уже третьим стихом второй главы, и идет вся эта речь вплоть до конца четвертой главы. Пятая глава уже говорит, что Бог есть жизнь. Друзья дорогие, Бог родил нас для новой жизни. И мы должны любить верующих. Бог дал нам способность испытывать духов, чтобы мы могли отличать носителей истины от носителей лжеучений, отличать детей Божьих от тех, которые называются детьми Божьими, но они не таковы. В дни апостола Иоанна особенное распространение получило учение гностиков, отрицавших человеческую природу Христа. Делая это, они отрицали и его божественную природу. Они не могли допустить мысли, слушатели, что Бог мог настолько унизить себя, чтобы воспринять на себя человеческое тело и стать человеком. Учение гностиков было самой великой ересью, разрушавшей основания христианской веры. Друзья дорогие, лжеучители отрицают, что Христос есть воплощенный Бог. Они отрицают непорочное зачатие Господа Иисуса. Если вы, слушатели дорогие, если вы отрицаете Его непорочное зачатие, вы неизбежно отрицаете Его смерть на кресте за грехи мира и Его воскресение. Воскресение телесное. Другими словами говоря, вы подрываете основание христианской веры. Вы подрываете этот фундамент, эту глыбу, или же лучше сказать, основание, фундамент, скалу, который является сам Христос. Друзья, отрицающие непорочное зачатие Иисуса, тем самым показывают себя, что они лжеучителя. Потом в этом послании говорится, что дети Божьи имеют Святого Духа, который ведет нас и руководит нами. Мы, друзья, мы начнем чтением 7 стиха из 4 главы, где говорится: «Возлюбленные, будем любить друг друга, потому что любовь от Бога. И всякий любящий рожден от Бога и знает Бога». Я еще раз прочитаю этот стих, слушатели, важный, очень важный стих 7 из этой 4 главы первого послания Иоанна. «Возлюбленные, будем любить друг друга, потому что любовь от Бога. И всякий любящий рожден от Бога и знает Бога». Друзья дорогие, употребляемое здесь слово для обозначение Божьей любви есть греческое слово «агапы» и означает наивысшую форму любви, чистую братскую форму любви, которая состоит выше всяких половых, конечно, влечений и выше любых человеческих взаимоотношений. Вы можете любить вашу жену, вашу мать, вашего отца, вы можете любить ваших детей. Но это еще не все. Это еще не то, о чем здесь говорит апостол Иоанн. Он говорит о совершенной любви. Это не чувственная, не сексуальная или же социальная семейная любовь. Нет, слушатели, это не любовь между друзьями. Это та любовь, которой любит Бог. Это та любовь, которой мы призваны любить верующих. Любовью к верующим проверяется человек, друзья дорогие. Подлинный ли он верующий, или же он только выдает себя за такого? Мы должны испытывать духов, говорит Иоанн апостол. От Бога ли они? И должны любить братьев. Он говорит: возлюбленные, будем любить друг друга, потому что любовь от Бога. И всякий любящий рожден от Бога и знает Бога. Друзья, какие важные слова! Всякий любящий рожден от Бога и знает Бога. Здесь, только в этих кратких словах, у нас есть очень много материала для того, чтобы составить много и много проповедей. Потому что, как вы знаете, слушатели, о любви написаны сотни, тысячи и миллионы книг. Но это не та любовь. Это любовь Божья. Если вы встречаете человека, и он говорит, что он верующий, и вы найдете, что он любит вас и любит братьев, тогда он действительно есть дитя Божье. В стихе 8 говорится: «Кто не любит, тот не познал Бога, потому что Бог есть любовь». Друзья, как важно здесь написано: «Кто не любит, тот не познал Бога». Друзья, как важно, кто не любит, тот не познал Бога, говорит апостол Иоанн, потому что Бог есть любовь. Это еще одна проверка, дитя ли вы Божье или нет. И я спрошу вас, любите ли вы других верующих? Некто из вас может сказать: да, да, я люблю некоторых из них. И это уже, конечно, полезно, потому что вы движетесь в верном направлении. Имеются некоторые верующие, что их трудно любить, но я думаю, что вы можете любить их в том смысле, что вы можете заботиться о них и интересоваться ими. Я не думаю, что вы непременно должны показывать нашу любовь объятиями. Вы можете показать вашу любовь к другим, заботясь о них и помогая им. Бог есть любовь. Какое это чудесное определение Бога, дорогие слушатели. Бог есть любовь. Он источник нашего вечного счастья. Только в нем успокаивается наша душа, потому что Он наш любящий Отец, и мы можем во всем положиться на Него. В стихе 9 Иоанн апостол говорит верующим: «Любовь Божья к нам открылась в том, что Бог послал в мир единородного Сына Своего, чтобы мы получили жизнь через Него». Как, друзья, как возлюбил вас Бог? Его любовь отлична от всего. Подобной любви вы не найдете в природе. Там вы найдете окровавленные зубы и острые когти. Это то, что природа дарует нам. Любовь Божья открыла, слушатели, именно там, на Голгофе. Там Бог явил Себя Спасителем всего человечества. Там именно пролилась именно эта любовь к нам. Любовь Божья к нам открылась в том, что Бог послал в мир единородного Сына Своего, чтобы мы получили жизнь через Него. Бог доказал свою любовь, друзья. Он положил жизнь свою за нас. Апостол Павел пишет: «Ибо едва ли кто умрет за праведника, разве за благодетеля может быть кто и решится умереть». Послание к Римлянам, 5 глава, 7 стих. Да, друзья, едва ли может кто-то умереть, но кто умрет за праведника? Едва ли кто умрет за праведника, друзья? Он говорит, апостол, разве может быть за благодетеля, то есть за хорошего человека, который что-то тебе хорошее сделал, может кто-то еще умрет, но за праведника никто. Может быть, кто и решится умереть за хорошего человека, говорит апостол. Но наша любовь, любовь Божья, совсем другого характера. Друзья, я не знаю, найдете ли вы хотя одного, кто положил бы душу свою за вас. Я и сам, наверное, имел бы подобную проблему. Но Бог, Бог доказал это своей любовью. Он дал Сына Своего умереть за нас. Христос умер за вас не после того, как вы стали набожными и хорошими людьми и не пропустили за много лет ни одного богослужения в церкви. Нет, Бог полюбил вас, когда вы были еще грешниками и когда вы абсолютно были безразличны к Богу, когда вы постоянно грешили и постоянно смеялись со всего святого. Бог полюбил вас уже тогда. В 10 стихе 1 послания Иоанна, 4 главы, мы читаем дальше следующее. «В том любовь, что не вы, не мы, слушатели, возлюбили Бога, но Он возлюбил нас и послал Сына Своего в умилостивление за грехи наши». Друзья, Иоанн и перед тем во 2 стихе 2 главы употребил слово «умилостивление», говоря «Он есть умилостивление за грехи наши». И не только за наши, слушатели, не только за наши, но и за грехи всего мира. Умилостивление говорит о месте милости. Это то же самое слово, которое встречается в Ветхом Завете, в смысле примирения, то есть покрытия грехов. Я постараюсь объяснить это. В скинии собрания, в месте святое святых, был ковчег Завета. Наверху ковчега была очень-очень орнаментированная крышка, украшенная двумя херувимами из чистого золота, обращенными друг к другу и смотрящими вниз на крышку ковчега. Эта крышка, покрытая изнутри и снаружи золотом, называлась именно местом милости. Апостол Павел называет это место очистилищем. Это здесь, именно здесь, народ израильский в лице этого первосвященника, который встречал Бога именно там однажды в год. Однажды в год этот первосвященник входил в святое святых, неся кровь, и ею кропил крышку этого ковчега завета. И это делало это место местом умилостивления. Почему? Потому что люди могли встретить Бога только этим путем, путем искупления через кровь. Бог любил их, и это был путь, которым они должны были приходить к Нему. Слушатели, не было прощения и нет прощения без пролития крови. Кто-то должен был уплатить за мои грехи. Как вы знаете, раньше приносились агнцы, чистые агнцы, чтобы пролить кровь за грешника. Но пришел один агнец с большой буквы, Сын Божий. Агнец, Сын Божий, и Он пролил свою кровь за каждого человека там, на кресте Голгофском. В прочитанном нами раньше стихе Господь Иисус Христос назван умилостивление за грехи наши. Да, друзья, Он стал умилостивлением за грехи наши. Он взял наши грехи. Он является местом милости для нас. Так что вы и я, мы можем приходить с дерзновением к престолу Божьей благодати. Он сделался местом умилостивления, местом встречи нас с Богом. Он через кровь свою примирил нас с Богом Небесным. Бог нас полюбил прежде, когда мы еще были врагами Ему, и Он послал Своего Сына именно в умилостивление за грехи наши. В 11 стихе Иоанн апостол говорит: «Возлюбленные, если так возлюбил нас Бог, то и мы должны любить друг друга». Друзья, дорогие радиослушатели, Бог показал нам Его любовь к нам, и этой любовью и мы должны любить друг друга. Если мы любим тех, которые любят нас, или если мы имеем самолюбивые побуждения в нашей любви к ним, тогда эта любовь не имеет никакого значения. Такой любовью любят все, не правда ли? Господь Иисус сказал: «Ибо если вы любите любящих вас, какая вам награда? Не то же ли делают и мытари, то есть сборщики податей? Даже они делают это». Мы читаем об этом Евангелие Матфея, 5 глава. Да, друзья, если вы любите любящих вас, какая вам награда? Думали ли вы об этом? Потом читаем в Евангелии от Иоанна, в 14 главе, что Иисус говорит своим ученикам: «Если любите Меня, соблюдите Мои заповеди». «Это есть заповедь Моя, да любите друг друга, как Я возлюбил вас». Что вы скажете на это, друзья? Вы хотите сказать мне, что вы можете ненавидеть верующих и в то же самое время любить Бога? Такого не бывает. Такого не бывает, друзья. Я слышал некоторых людей, которые с самого начала своей речи до самого конца и постоянно и ежедневно говорят только негативное и негативное о верующих. Что, мол, верующие то-то сделали, то-то делают, и они вот такие-то и такие-то. Слушатели дорогие, если вы не любите своего брата и сестру, кто вы такой? Если вы не можете показать вашей любви к верующим, тогда возникает вопрос: являетесь ли вы лично Детем Божьим? Спросите себя, слушатель, я не буду судить вас, вы сами должны себя проверять. Господь Иисус мог сказать даже на кресте: «Отче, прости им, ибо не знают, что делают». Евангелие Луки, 23 глава, 34 стих. «Прости им, потому что не знают, что делают», говорил сам Христос, уже вися на кресте и помирая. Первый мученик церкви Стефан, умирая побитый камнями, сказал то же самое. «Можете ли вы так само прощать? Можете ли вы прощать тем, которые оскорбляют вас, причиняют вам боль, наносят ущерб? Можете ли вы сказать это? Любите ли вы Бога и других верующих? Любите ли вы Бога и других верующих, слушатель? Господь да поможет вам в этом».